Сенсационные стратегии.
Чтобы извлечь прибыль из бесконечной инновации, нам нужно направить всю свою энергию на некоторые из этих нематериальных, эфемерных характеристик продукции. Конкурентная стратегия – это дорога никуда. Нам надо создавать сенсационные стратегии, привлекающие внимание именно тех людей, с которыми мы хотим сотрудничать. Сенсационные стратегии взывают ко всем пяти чувствам. Они затрагивают наши эмоции. Использовать конкурентную стратегию значит быть на один шаг впереди. Сенсационная стратегия – это совсем другая игра. Первая сенсационная стратегия связана с этикой. Сегодня журналисты – это эксперты по поиску скелетов в наших шкафах. В деревне под названием CNN глобальные слухи распространяются со скоростью света. Полная прозрачность выявит всякую бессовестность. Люди и организации, которые вовремя не осознают этого, быстро переместятся с доски почета на доску позора. По крайней мере, в этом рыночная экономика глубоко демократична. Потребители голосуют своими кошельками. $1 – один голос. Компетенты голосуют своими головами. Одна идея – один голос. Нет капитализма без института представительства. Если вы используете детский труд или загрязняете окружающую среду, ваши клиенты найдут других поставщиков. И также поступит большинство инвесторов и тех, кто поставляет вам интеллект. Немногие хотят работать или инвестировать в токсичные компании, как их называет Джеффри Пфеффер из Стэнфорда. При прочих равных, капиталист, которого беспокоят подобные вопросы, всегда одержит победу над злым предприятием. Анита Родик, сеть магазинов The Body Shop, продающих товары по уходу за телом, создала временную монополию, используя простую идею – продавать косметику, которую при создании не опробовали на животных и которая содержит только натуральные ингредиенты. Компаниям все больше и больше хочется казаться внимательными к подобного рода вопросам. Например, автомобильный концерн Toyota работает над выведением пород деревьев, которые поглощают токсичные газы. Но подобная забота должна сопровождаться реальными подтверждениями серьезности ваших намерений. У Фанки организации тотальная этика. Этика должна распространяться на всех и на все. Этика должна быть во всем, что бы ни происходило в компании. Она должна постоянно служить руководством к действию. Вы не можете быть немного этичным или этичным только тогда, когда вам это на руку. Этика абсолютна. В эру эмоциональных привязанностей и изобилия этика – это мощное конкурентное оружие. Она может стать источником дифференциации, поскольку очень редко эта сфера полностью захвачена конкурентами. Мы можем использовать этику, чтобы привлекать новых клиентов и сотрудников. Сегодня ОКСР знакомится с ЛКСН. Организация, на которую стоит работать, знакомится с людьми, которых стоит нанимать. Как работодатель, вы получаете того, кого вы достойны. И наоборот, не ожидайте большего. С этой точки зрения, компания как рыба. Она гниет с головы. Если руководители организации сами не являются хорошим примером, почему же остальные члены организации должны вести себя как законопослушные граждане? Вторая сенсационная стратегия опирается на эстетику. Благодаря глобальному распространению технологий и знаний, большинство продуктов и услуг становятся идентичными. Так что если интерьер более или менее однообразный, надо начинать конкурировать по экстерьеру наших продуктов и услуг. Задумайтесь над мудрыми словами известного дизайнера Филиппа Старка. Сегодня люди воспринимают технологию как данность. То, чего они хотят, это теплых, дружелюбных продуктов. Чего-то, что их соблазняло бы. Так что давайте, удивляйте нас, поражайте нас, соблазняйте нас. И это уже происходит в мире бизнеса. Такие компании, как Philips и Bosch, активнее других продают свои мобильные телефоны за счет их дизайна. Шведская сеть универмагов H&M всегда была известна как подражатель чужим разработкам. Теперь у них 60 собственных модельеров. Nike пошел еще дальше и нанял 350 дизайнеров. Какую роль играет дизайн в вашей компании? Крис Бангл из BMW сказал, Дизайн есть смысл. Если ваша компания не заинтересована в дизайне, она бессмысленна. Все имеет форму. И если что-то имеет форму, значит, оно имеет смысл. Вы вынуждены создавать дизайн. Как отметил Крис Бангл, невозможно не иметь формы. Но дизайн – это не только форма. Дизайн – это также функциональность, себестоимость, стиль жизни и ее продолжительность. Дизайн – это правда, любовь и красота. И главное, индикатор того, имеет ли данный бизнес сенсационную стратегию или его подход такой же, как и у всех остальных. В этом мире дизайна любая вещь – просто модный аксессуар. Мода есть на все – красивый поезд, стильный гаечный ключ или модная газонокосилка. Хорошие показатели по соотношению цена-характеристики все еще важны, но уже недостаточны. Недавно один из нас посетил предприятие по созданию компьютерных игр в Силиконовой долине, где компьютерные игры выпускаются сезонными коллекциями летом и зимой. Правят законы моды, и ее жертвами становятся те, кто за ней не поспевает. Снова необходимо отметить, что это не просто вопрос самой продукции. Эстетика должна затрагивать все аспекты деятельности организации. То, как мы строим свои отношения с клиентами и коллегами, офисную мебель, магазины, упаковку, торговый персонал и так далее. Торговые марки и маркетинг – часть этой эстетики. В обществе товарного изобилия, где люди обречены на свободу, бренды снижают неопределенность. Они помогают нам рассказать всем вокруг, кто мы есть, или, может быть, кем бы мы хотели быть. Бренды помогают в создании доверия и получении признания. Все, что угодно, можно продавать под торговой маркой. Даже продукты, которые большинство из нас никогда не видели. Посмотрите на Intel. Бренды создают чувство безопасности. Вы в Токио. Культурный шок. Люди везде. Лихорадка неопределенности. Чтобы успокоить свою разгоряченную голову, наденьте ваши штаны Levi's, рубашку Calvin Klein и кроссовки Nike. Вы выходите из гостиницы Sheraton и идете в Макдональдс, чтобы с удовольствием съесть гамбургер McFist и выпить стакан колы. Бренды – это валиум для наших душ, маяки в мире хаоса. Как иначе объяснить тот факт, что 150 миллионов единиц продукции фирмы Unilever продаются каждый день, и что 1 миллиард 200 миллионов человек ежедневно используют бритву фирмы Gillette? Вы получили то, что хотели. Никаких отклонений. Только сюрпризы, которых мы так и не ожидали. Неудивительно, что торговая марка Coca-Cola стоит 50 миллиардов долларов. Coca-Cola могла бы сжечь все свои физические активы и все равно прийти в банк на следующий день и взять кредит на сотню-другую миллионов. Сколько вы можете занять в банке? Сожгите все. Создайте что-нибудь сенсационное.
Создавая эмоциональное предприятие.
Итак, как же мы реализуем весь потенциал эмоциональной конкурентоспособности и корпоративного воображения? Вопрос нарастающей организационной сложности и появления новых направлений деятельности решался преимущественно, по крайней мере на Западе, путем прибавления еще одного квадратика к организационной структуре. Мы уверены, что где-нибудь в мире случится так, что, послушав эту аудиокнигу, какой-нибудь менеджер возьмет да и учредит отдел эмоций и воображения. А чтобы довести благое начинание до конца, назначит какого-нибудь мужчину 40,5 лет от роду руководить этим отделом. Смешно? Надеемся, что так. Хотя это очень напоминает подход, который мы использовали для решения вопросов, связанных с качеством или аккумуляцией знаний в течение последних 20 лет. Лишать людей свободы – это неправильная реакция на фанк. Подобный подход не только смешон, он, что еще более важно, не работает. Вспомните компании, которые создали отделы стратегического планирования в 1960-е. Успешно ли они планировали? Сумели ли они предсказать энергетический кризис, например, в начале 1970-х? Предвидели ли они падение Берлинской стены? Профессор Джеймс Брайан Квин даже утверждает, что процесс стратегического планирования похож на ритуальный танец дождя. Главная задача – не заставить дождь пролиться на землю, а просто научиться лучше танцевать. Посмотрите на все те компании, которые учредили отделы качества в 1980-е. Сколько из них, вы считаете, до сего дня обеспечивают исключительное качество своей продукции и услуг? На свете существует 1000 отделов по обслуживанию клиентов. Но сервис как был плох, так таковым и остается. Не так давно мы консультировали один большой универмаг в Швеции. У компании были огромные проблемы с воровством в магазине. В конце концов, руководство решило сделать что-нибудь. Они наняли нового главу отдела безопасности, чтобы он занялся этим. В результате в магазине стало пропадать еще больше товаров. Причина? Поскольку решение проблемы было поручено кому-то конкретно, остальные расслабились. Мораль? Критические компоненты и источники конкурентного преимущества –
знание, качество, человеческий фактор
– должны распространяться на всех людей в организации. Фанки организации уже поняли, что эмоции и воображение – это не отдел, это философия, установка. Но они не обращают эту философию в действие через попытки убедить людей. Они уже давно отошли от этого. Есть 4 пути, с помощью которых вы можете довести до сведения то, что вы хотите сказать. И неважно, к кому вы обращаетесь. Вы апеллируете либо к смыслу, либо к эмоциональной привязанности, либо к интуиции, либо, наконец, к желанию. Ваши доводы должны быть построены на основе логики. Эмоциональная привязанность означает любовь. Интуиция – как третий глаз, а желание равняется вожделению. Каждый раз, когда мы убеждаем кого-то, мы используем частично «С», «ЭП», «И» и «Ж». Просто посмотрите на самый последний рекламный лозунг вашей организации и разложите его на 4 составляющих. Но самый важный вопрос – удалось ли вам смешать эти компоненты так, чтобы добиться наилучшего эффекта? В эпоху изобилия и информационных перегрузок, когда внимание в большом дефиците – удается ли вам дозвониться до ваших потребителей? Нажимаете ли вы на правильные кнопки? Всего ли хватает? Мы подозреваем, что большинство организаций и частных лиц, обращаясь с внешним миром, могли бы быть более чувственными и эмоциональными. Вместо того, чтобы просто убеждать людей, пора начать помогать им, обращаться к их эмоциям, подсознанию, к их желаниям. Большинство менеджеров – специалисты в первой категории, юристы, инженеры и выпускники программ MBA. Играя в логические игры, они учатся логике и ее же вследствие практикуют. Построение причинно-следственных взаимосвязей – вот за что платить типичному менеджеру. Аналитическая половина головного мозга неизбежно становится настолько крупной и тяжелой, что для многих больших начальников становится затруднительно ходить по прямой, а не по кругу. Проблема в том, что в эпоху эмоциональных привязанностей успех все меньше и меньше зависит от вашей способности убеждать на основе фактов. В мире полно исключительно умных людей с высоким IQ. В условиях новой экономики ваша задача – посылать людей путешествовать в хаос и неопределенность будущего. И делать вы должны это каждый день. Как сказал профессор Ноэл Тичи из University of Michigan,
самый лучший способ заставить людей открывать неизведанные земли – сделать это занятие желанным для них путем воссоздания этого путешествия в их воображении.
Чтобы добиться этого, необходимо взывать к любви, интуиции и желаниям, а не тратить силы впустую, взывая к их смыслу. Все сказания и легенды о Л и Ж – увлечь людей не значит предоставить им больше резонов.
«Вам надо превратить вашу концепцию в веру», говорит генеральный директор Cisco Systems Джон Чамберс.
«Единственный путь создания прибыли – это привлечение эмоциональных, а не рациональных сотрудников и клиентов. Это апелляция к их чувствам и фантазиям. Если вы попробуете опираться на логические доводы, вы столкнетесь с чисто экономической рациональностью требовательного клиента или расчетливого сотрудника. Это неизбежно приведет к нулевой прибыли, поскольку вы вынуждены будете по всему миру конкурировать с бесконечным количеством подобных компаний. И с точки зрения компании, максимум, на что вы можете рассчитывать, это компетенция безо всякого усердия, что является первым шагом на пути кастрации этой самой компетенции. Чтобы добиться успеха, надо целиться не в голову, а в остальные части тела. Чтобы обойти эту ловушку, надо просто сместить внимание от головы к сердцу, печени и гениталиям. Обратиться к любви, интуиции и желанию. Предположим, вы решили закатить вечеринку для ваших лучших друзей. Что могло бы сделать ее лучшей вечеринкой в их жизни? Продукты, хорошая еда и бутылка приличного вина определенно важны. Но кто-то из ваших друзей все равно переплюнет вас, обратившись к лучшим поварам или выбрав более дорогой винный магазин. Повторимся. Продукт, как мы его сегодня понимаем, важен. Без него не обойтись. Но его одного недостаточно. Самым главным будет то, кого вы пригласите и насколько вы способны создать хорошую атмосферу на вашей вечеринке. Посмотрите, какое возрождение переживают музыкальные фестивали. На такого рода мероприятиях аудитория, то есть потребители, настоящие звезды. Успех и большие сборы зависят от способности превратить зрителей в исполнителей. Берлин стал привлекательным благодаря своему параду любви, а Стокгольм – водному фестивалю. Во всех городах есть здания, во всех городах есть улицы и парки. В мире много атомов. Но только нематериальные ценности играют действительно решающую роль. Города тоже принимают участие в глобальной игре привлекательности. И вы тоже. Что сделала ваша организация сегодня, чтобы ваши потребители чувствовали себя настоящими звездами? Вовлечение клиентов иногда происходит непроизвольно. Злополучная сборная Англии по крикету теперь путешествует в сопровождении Барми Арми.
Сумасшедшая армия.
Эти голосистые поклонники следуют за командой, куда бы она ни отправлялась. Дешевые билеты на самолеты делают это доступным для большинства болельщиков. Когда Англия играла на островах Вест-Индии, ее поддерживали до 10 тысяч болельщиков. Но не останавливаясь на этом, Барми Арми превращается теперь в настоящее коммерческое предприятие и продает футболки и прочую командную атрибутику. Поклонники стали частью спортивного события и объектом настоящего тусовочного бизнеса. Такая же логика применима к большинству бизнес-ситуаций. Взгляните на Harley Davidson. Ни компания, ни ее продукция не могут нравиться каждому. Вы должны разделять взгляды и некоторые особенности характера типичного представителя племени Harley Davidson. Компания продает не просто мотоцикл, она продает Америке ностальгию. Причины покупки мотоцикла Harley Davidson едва ли экономически оправданы принципом цена-характеристики, но они понятны с точки зрения любви, интуиции и желания. Глава фирмы Ричард Тирлинг соглашается с этим. В причине нашего успеха есть большая доля эмоциональности. Мы символизируем свободу и независимость, а это то, что люди действительно хотят в этом мире, полном стрессов. Взгляните на первую команду Apple, которая разработала первый Mac. Они верили, что их компьютер не только изменит сам принцип обработки данных, но и весь мир. У команды была душа. Ее члены стремились изменить что-то. Когда Стив Джобс пытался сманить Джона Скалли из Пепси, он просто спросил его: «Ты хочешь провести остаток жизни, продавая сладкую воду, или ты хочешь попробовать изменить мир?» Скалли попробовал. Пришло время начать обращаться с потребителями и компетентами, как с заезжими звездами. Эти люди приходят, когда они хотят, и уходят, как только они почувствуют, что настало время уходить. Нельзя привлечь и удержать этих людей, не прикладывая никаких усилий. У нас нет шансов просто убедить их не уходить. Наша решительность сотрудничать с лучшими должна поддерживаться конкретными шагами, направленными на создание условий, которые сделали бы их довольными. Мы должны создать высокую эмоциональную стоимость перехода на другого поставщика. Создание настоящего племени означает формализацию отношений, которые существуют у нас в семье. Разрывы, разводы, неожиданная смерть или потеря клиентов и измены работников – все это выливается в бесконечные волнения с обеих сторон. Если вы думаете, что это слишком, послушайте Кена Альвареса, главу отдела кадров Sun Microsystems. Он говорит, что цель – держать людей настолько занятыми увлекательной работой каждый божий день, чтобы они даже не слышали звонков охотников за головами.
Headhunters – сотрудники агентств по найму персонала. Они выискивают и переманивают лучшие кадры.
Мы все знаем, что счастливые люди лучше работают. Но сколько компаний включили такие слова, как «веселье» и «счастье» в свои девизы и руководящие принципы? Вспомните, что лучший показатель успеха в компании – это количество вызовов смеха на каждого сотрудника за один день.
Посредственность никогда не побеждает.
В эру эмоциональных привязанностей абсолютно все организации конкурируют друг с другом.
В каких регионах, отраслях или на каких рынках они находятся, уже не играет никакой роли. Конкуренция больше не ограничивается тем, какие товары или работу вы предлагаете, насколько прекрасны ваши услуги или возможности карьерного роста в вашей организации. В эмоциональной экономике конкуренция выходит на более высокий уровень, и вопрос состоит в том, кто может обеспечить потребителям, работникам, поставщикам хорошую жизнь. Это означает, что вы должны дать людям то, о чем они мечтают. И определение того, что значит хорошая жизнь, будет меняться от племени к племени, от человека к человеку, от времени ко времени. Самое важное, что решаем теперь только мы. Нет сомнений, что скоро мы станем свидетелями беспрецедентного создания нового богатства в мире. Вопрос на триллион долларов. Кто же будет участвовать в его дележке? В одном мы можем быть уверены наверняка. Посредственности не победить. Она никогда не побеждала и никогда не победит. Новая эпоха отличается от дня сегодняшнего. Только сегодня посредственность может приобретать 3 миллиарда новых членов, бесконечное количество новых компаний и целый набор новых продуктов или услуг. Но даже с учетом этого, если заглянуть лет на 10 вперед, наши будущие конкуренты еще неизвестны. Они, возможно, еще даже и не родились. И все эти организации и индивидуумы хотят разделить с вами новые богатства. Они хотят свой кусок пирога. Чтобы добиться успеха, нам надо перестать быть такими, черт возьми, нормальными. Если мы ведем себя как все остальные, мы увидим то же самое, разродимся теми же самыми идеями и создадим те же самые продукты. В лучшем случае, нормальное производство обеспечит нам нормальные конечные результаты. Но в мире, где потребитель забирает все, нормальное значит ничто. Только если мы хотим чуть-чуть рискнуть, нарушить одно маленькое правило, не обратить внимания на несколько норм, существует, по крайней мере, теоретический шанс, что мы выдадим что-то отличное, завоюем нишу, создадим временную монополию и заработаем деньги. Фанки-бизнес – это как лотерея. Если вы участвуете, то есть 99-процентный шанс, что вы проиграете. С другой стороны, если вы не участвуете, то ваши шансы проиграть равны 100%. Чтобы добиться успеха, приходится хвататься за тот самый единственный процент. Будущее принадлежит тем, кто выбивается за всякие рамки, тем, кто рискует, пренебрегает нормами и устанавливает новые правила. Будущее принадлежит тем, кто использует любую возможность, чтобы самому создать это будущее. Итак, если мы действительно живем в обществе товарного изобилия, эмоциональной экономики, на грани капитализма с совершенными рынками, что же мы можем сделать? Ответ прост. Единственный шанс выжить и преуспеть в этом безумном мире – это сорвать последнее табу. Люди ожидают чего-то хорошего. Они привыкли получать отличные товары за свои деньги, и они могут получить это практически от любой компании на Земле. Так что быть хорошим отныне недостаточно хорошо. Удовлетворить требования потребителей недостаточно. Чтобы добиться успеха, нам надо быть способными удивлять людей. Нам надо привлекать их и создавать привязанности. Внимание – это все. Концентрируясь на традиционных аспектах бизнеса, мы рискуем потерять свой бизнес. И поверьте нам, потерять бизнес куда страшнее, чем стать малоэффективным. Единственное, что сделать труднее, чем научиться снимать последнее табу с эмоциональности и воображения, это научиться выживать, не делая этого. Итак, люди и организации всего мира, выходите, иначе вас вынесут.